«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 2 года назад весь мир был потрясен новостями из Японии, где в результате 9-бального землетрясения, затем цунами, погибли 19 тысяч человек. Но наибольшую потенциальную угрозу представляла собой ситуация на атомной электростанции Фукусима. И вот сегодня, спустя 2 года, о проблемах современной энергетики, которая обнажила эта авария, мы беседуем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Булат Искандерович. Как вам вспоминается вот этот год 2-летней давности? Этот день 2-летней давности?
Ну, это была, конечно, трагедия. Трагедия для японского народа. Трагедия, вот, собственно, землетрясение, цунами, и так много погибших. И, конечно, авария, которая была спровоцирована цунами на Фукусима-1, где, в общем, из-за того, что не было предусмотрено защита источник надежного питания, источник дизель-генераторов от вот, остановки их за счет вот, попадания туда волны Фукусима. Блоки остались без охлаждения. А у нас надо понимать, что атомный реактор так устроен, это физически, что он должен расхолаживаться даже когда он остановлен. Блоки остановились, но он должен остановиться. И там есть остатки тепловыделения, которые на том уровне мощности работали. Это масштаб 20-25 мегаватт. Первые секунды, первые минуты, первые часы. Мегаватт – это большущая мощность. И в результате, и дальше спад ее несколько суток, несколько недель, потом месяцев по некой расчетной кривой, которая точно теоретической и практической кривой. Но и вот эти вот первые 3 дня персонал станции был не готов. То есть даже если бы эти события происходили бы, но если персонал был бы готов, то он расхолодил бы реактор, подвел бы на систему надежного питания разным способом. Фукусима 2 же не погибла, Фукусима 2 сзади была, не так далеко от Фукусима 1, но они расхолодились. Это как раз и неготовность персонала. С одной стороны, вот не рассматривали вариант аварии такой вот, как аварии по общей причине, а второе, вот не готовили персонал к такой аварии. Ну, это заставило пересмотреть. Это вообще 3-я авария такого масштаба. Ну, она не масштаба Чернобыля, она меньше, надо понимать, потому что и разрушения были не от Чернобыльской аварии, как вот у нас Чернобыльское разрушение, там и были заражения, то есть на целой огромной территории. Это авария другого, если считать седьмой класс аварии, то это шестой класс аварии, то есть на порядок меньше. Ну, а 5-й был вот Three Mile Island, это вот в 1979 году в Америке, где расплавилась активная зона, но там активность не вышла за территорию защитной оболочки. Но это заставило пересмотреть целый ряд нормативов, понимания, были стресс-тесты по всем станциям мира. Но самое главное решение было двух, в общем-то, больших ядерных держав, как сама Япония и Германия, вообще отказаться. Ну, Германия вообще отказалась от атомной энергетики, это усилило антиядерные выступления населения, и, в общем, принято решение все атомные станции закрыть. То есть 28% производства электроэнергии из доли они должны заместить в ближайшие годы другими источниками, там, газом, углем, возобновляемыми источниками энергии. А Япония должна принимать решение, там мощное антиядерное движение наступило, что достаточно короткое время, там 10-12 лет, тоже, скорее всего, откажется от атомной энергетики. Это две крупнейшие ядерные державы, потому что если ведь по количеству атомных источников, номер 1 Соединенные Штаты, номер 2 Франция, ну вот мы номер 3, пока будет номер 3 Китай, ну вот номер 4-5, это вот Германия и Япония. Это серьезное экономическое изменение. Это потребует серьезных экономических усилий для Японии и для Германии. чтобы вот заменить эти источники. Ну, хотел бы интересный факт произнести, что в Германии были 5 первых мест. 5 первых мест по выработке электроэнергии от начала, 5 первых мест станций, 5 станций. От начала пуска до вот времени эксплуатации. 5 первых в мире. Это прекрасная атомная энергетика, очень хорошо работающая. Но есть консенсус населения. Население не хочет. Для России ситуация такая, что ну, у нас нет цунами. У нас такого... Кстати, в Германии нет цунами. Но для России это то, что мы должны смотреть. Для нас цунами атомной энергетики – это высокие цены. Ну, цунами, если в кавычках сказать. Да. Цена атомной энергетики при том уровне строительства, который сегодня происходит, уровне стоимости строительства, она не конкурентоспособна с другими технологиями. И а для России цунами является рост цены на электроэнергию, рост цены на тепло, рост цены на, в общем-то, продукты естественных монополий, включая бензин, например, и цена газа. Вот наша, если говорить о цунами российской экономики, которая заставляет ее не расти, то есть она должна расти семимильными шагами. Одна из причин этого, кстати, никто не говорит об этом, кстати, мало говорят о том, что говорят о разных вещах. Вот институционных, атмосфера, среда у нас плохая, у нас не рыночная, что у нас очень большая коррупция, у нас масса чего говорится, и это все правильно. Оно не говорится о том, что у нас запредельные для нашей экономики цены на продукты естественной монополии.
Давайте напомним телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Смотрите наш сайт свобода.орг. О тех проблемах современной электроэнергетики, которые накопились за 2 года после аварии на японской атомной электростанции Фукусима, мы беседуем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о проблемах современной энергетики мы беседуем с Булатом Нигматуллиным, заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий. Вы заговорили о тарифах. И ну, вот, это, судя по всему, главная проблема российской энергетики.
Вот самое интересное. Точно 2 года тому назад, точно в тот же день, когда было событие, эта трагедия в Японии, был Госсовет в Хакасии, тогдашним президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, об цене на электроэнергию. Вот сели люди, там человек, ну, круглый стол, человек 20 было, и остальные советники. И он задал вопрос в начале. Тогда докладывал, основной докладчик был Игорь Иванович Сечин, вице-премьер по ТЭКу. Кстати, обсуждалось там и ледяные дожди, помните, там было массовое отключение на Новый год, 10-11 год, Домодедово. Я задал вопрос вначале. Почему растет цена электроэнергии? Все рассказали, участники, все генеральные директоры крупных компаний, тогдашний министр, все рассказывали о том, что как свои боли, свои проблемы. Сетевые компании, сетевая, руководитель сетевых компаний, генерирующие компании, угольных компаний, газовых, что вот тут не хватает, у нас инвестиций не хватает, у нас сейчас изношено все, вот-вот все развалится. По-разному. Один из руководителей компании, что у нас самая дешевая цена электроэнергии, если считать по доллару Центробанка, делить вот рубли на доллар Центробанка, и получаешь вроде недорогая цена, но, правда, народ у нас получает в рублях, и в уровне оплаты труда несоизмерим с тем же средним классом и рабочим классом Европы, развитой Европы. Менеджеры одинаково получают, даже больше крупнейшей компании, чем менеджер за рубежом. Там да. Тут больше у нас России получает. Кстати, менеджеры крупнейшей компании получают больше, чем за рубежом. Реально больше. В разы больше. Но народ не получает таких денег. И вот для них это, конечно, и вот, говорит, все рассказали, полтора часа прошло, и Дмитрий сказал все-таки, я не понял, говорит, а почему же все-таки цена на электроэнергию растет? Прошло два года, сегодня вот уже Владимир Владимирович Путин собирает круглые столы, обсуждения, и опять задает вопрос, почему растет цена на электроэнергию, и даже в сердцах сказал, ну как же так можно, вот прямо в прямом эфире, что жировки эти стоят цены, квитанции на оплату энергоносителей, электроэнергии, тепла, там скакнули с февраля месяца по январю, февраль месяц за январь, в разы в некоторых регионах. И заявил, что надо 6%, не более 6% в год. Но 6% в год, это значит на 6% в год уровень инфляции. Но вот я утверждаю, что цена на электроэнергию и население, и промышленность, ведь надо понимать, что я хочу сейчас про электроэнергию сначала сказать, потом про тепло. У нас употребление электроэнергии населения занимает 12,5%. У нас не так много потребляет. Если за рубежом это 25-30% в доле. То есть, а у нас 12,5%. И, в общем, на одного человека приходит 900... В среднем по России 900 кВт-часов в год. Не так много. Но сегодня цена на электроэнергию, если правильно считать, в зависимости от региона. А возьмем регион там, где вот основная масса населения сидит. Это вот европейская часть России. И даже Центральный федеральный округ. У нас цена на электроэнергию сильно приближается без налогов в Германии. Для населения. Уже немцам. У немцев нет. Они все покупают газ по мировой цене, нефть по мировой цене, уголь по мировой цене. У них очень плохой уголь, лигниновский, то есть бурый уголь, и возобновляемые источники энергии достаточно высокие. Дальше. Но остальная эта часть, промышленность, транспорт, все остальные потребители, тут другая, то есть ситуация вообще плачевная. Цена на электроэнергию для промышленных производств, ну вот средний промышленный потребитель, средний, основа нашей, ну, всей, любой экономики, мы получаем электроэнергию на 33% дороже, чем в среднем в Евросоюзе. На 33%. А газ получает электростанции газовые, это в европейской части России, это 2/3. На 60% дешевле электростанции, чем в Европейском Союзе. А в себестоимости производства электроэнергии производство, не только транспорт, производство. Газ составляет 70%. Ну, там еще транспорт составляющая. Но если взять половину, хотя 2/3 это генерация, 1/3 транспорт, то, смотрите, от 2/3 генерации в себестоимость составляет 60%. То есть 50% себестоимости, в общем-то, электроэнергии составляет газ. А он на 60% дешевле на нашей станции, чем в Евросоюзе. А цена на 33% дороже без учета налогов и специальных налогов на электроэнергию, которые есть в целых ряд странах для поддержания возобновляемой энергии. Что это показывает? Это показывает, что наша электроэнергетическая отрасль работает абсолютно неэффективно. Просто неэффективно. И вот эта неэффективность, она транслируется на то, что цены у нас запредельные, что у нас деградирует от этого реальный сектор экономики, что определенным способом это переходит и на уже стоимость электроэнергии для населения. Но население все-таки больше страдает не сколько от цены на электроэнергию, которая сегодня одинакова с Соединенными Штатами, а страдает от того, что тепло. То есть большая часть оплаты составляет тепло. В чем первая причина? Где начинается все? С чего начинается ситуация в ТЭФ? Для потребителя электроэнергии и тепла. Причина следующая. Каждый год решением правительства принимается, что цена на газ должна повышаться на 15%. Чтобы цена внутри страны и цена вне страны должна быть одинакова с Евросоюзом. Без учета акцизов и транспорта через Украину. Если считать, как считает «Газпром», то это значит, что цена на электроэнергию, цена на газ должна быть сегодня у нас примерно 120-130, вот, ну, 120 долларов, если считать вот рублевые цены, разделить на доллар Центробанка. а должно быть 210-220. То есть два раза. К чему это приведет? Это приведет к тому, что будет Болгария. Народ может совершенно, так сказать, обалдеет от таких цен. Значит, и это надо понимать руководству страны, что сегодня повышать цену на газ так вот и думать, что при этом будет электроэнерго- и теплоизбережение, не произойдет. Сегодня у потребителей электроэнергии выкачивается промышленность, особенно и, ну, и население, у промышленности все ресурсы для необходимой модернизации. То есть происходит перераспределение доходов, которые происходят на электроэнергетическом рынке, из роста цен на газ с электроэнергетической отрасли в газовую отрасль, для того, чтобы поддержать газовую отрасль. Но надо понимать, что в сравнении по годам, электроэнергетическая отрасль России – это серьезное начало. 50-е годы, у нас блоки вот 50-е, и дальше их надо выводить из эксплуатации 50-е. А газовая отрасль России – это 70-е годы, ровно на 20 лет моложе. Вот 70-е годы началось. И сегодня проблема, вообще говоря, нашей жизни, нашей экономики, нашей действительности, нашего действительно экономического развития, а говорю экономического развития страны, внутри страны, нашей внутренней экономики, это, конечно, уровень, вес электроэнергетического по сравнению с газовой значительно выше. Она, во-первых, более старая, во-вторых, она менее эффективна. Туда надо вкладывать и финансовые, и материальные, и самое главное, интеллектуальные ресурсы. Потому что уровень управления в электроэнергетической отрасли, уровень понимания того, что творится в электроэнергетической отрасли, несопоставим с проблемой, которая там есть.
Есть у нас вопрос, давайте послушаем его. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, вы меня, да?
Да, ваш вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, представлюсь. Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а не получается ли так, что на граждан России возложена оплата той электроэнергии, которую потребили страны Евросоюза? Вот такой вопрос. Что у нас должно повышаться, и нет ли за этими ценами умышленного уничтожения промышленности и сельского хозяйства? Вот такой вопрос у меня тоже возникает.
Спасибо. Давайте послушаем.
Надо так. Электроэнергетика любой страны, включая Россию, что произведено внутри страны, то и потреблено. Нетто экспорт и импорт составляет 1-2%. И любая страна, считающий себя независимым, считающий о необходимости поддержания своей национальной безопасности, будет по электроэнергетике быть нетто нулевой, нетто экспорт. Почему? Потому что электроэнергия такой продукт, который невозможно складировать. Поэтому если ты покупаешь, то значит зависим от того энергоисточника, который тебе поставляет с другой стороны. Даже если говорить о очень серьезной к интеграции внутри Евросоюза. Но все практически страны, крупные страны, все нетто независимые. Нетто. И Германия, кстати, чуть нетто экспортер. Ну, сейчас вот после закрытия атомной станции она будет некоторым импортером, но, уверяю вас, в ближайшие 10-12 лет выйдет на энергонезависимость. И Франция, и Польша, и Испания, всех стран, они, потому что это есть устойчивость национальной экономики и национальная безопасность. Ей только Италия, вот она там были референдумы, что вот чистая страна, но вот за то, что она нетто-импортер, но зато самая высокая цена на электроэнергию сегодня в Италии.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь, ваш вопрос нашему гостю.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Виталий Евдокимович, город Лобня. Значит, у меня вот... Какой вопрос? Ну, наверняка сейчас извлекли энергетики всего мира, не только атомной сферы, но наверняка и гидро, и тепло, мирового уровня, и наверняка российские, и наверняка что-то делается. Ну вот, мне кажется так, отказаться сейчас от атомной энергии, как это планируют Япония, Германия, в глобальном смысле, это значит перейти на тепло и гидро. Потому что им альтернативы нет. Другие виды энергетики – это экзотика, там ветер, гелий и так далее. Это будущее, далекое будущее. А сейчас надо как-то думать о ближайших, там, скажем, 15-20 лет. Вот вы акцентировали внимание на экономике. Но вы понимаете, вот существует, по моему видению, какая-то вилка. С одной стороны экономика, с другой стороны трагедия людей, которой может быть еще больше. И вот у меня вопрос такого двоякого плана. Существует ли какая-нибудь сейчас концепция этой вилки между экономикой и возможной трагедией? И созданы ли в глобальном смысле какие-то институты, чтобы найти вот эту вилку и концепцию будущего развития? Ведь каждая страна не должна замыкаться в своем угле, в своем доме, потому что это чересчур серьезно.
Спасибо.
Вот мировые институты какие-либо созданы. Благодарю за внимание.
Но, я так понял, трагедия, понимаешь, трагедия от аварий.
Да.
Если здесь ведь две трагедии. Одна трагедия от очень высокой цены на электроэнергию, ну, как произошло в Болгарии.
Трагедия, да.
А тоже трагедия, кстати, невозможно платить и экономическое разорение и экономики. И вторая трагедия, собственно, реальная трагедия от аварий. Значит, если говорить об атомной энергетике, то, конечно, атомщики, я сам атомщик, огромные были сделаны улучшения после Чернобыля, 1986 год, уже 27 лет будет Чернобыльской аварии, 26 апреля. И, конечно, сегодня мы понимаем и знаем в атомной энергетике значительно больше того, что было там почти 30 лет тому назад. Кстати, авария Фукусима тоже продемонстрировала. Блоки-то удержались. Это блоки попали под вот отсутствие источников дизель-генераторов, надежного питания, было связано с тем, что просто спроектировали, были в 71-73 годах, не смотрели, я считал, сказать, удивлялся, как это они могли так рискованно, как вот уже смотрел бы на берегу океана, без защиты цунами, с цунами. Это была ошибка проекта именно станции, а не, собственно, технологии ядерных реакторов, ядерной технологии. Но, тем не менее, ведь надо понимать другую вещь. 19 тысяч человек в районе префектуры Фукусимы, вот где атомная станция, погибла не от атомной аварии, а попали просто, погибли от землетрясения, цунами, смыты были. Там погибло. Вот народ основной. То есть это, я думаю, что ни одного погибшего, ни одного даже заболевшего лучевой болезни нет от населения, которое было в заражено территории, и персонал от аварии на станции Фукусимы. Это надо понимать, что авария, но ведь 19 тысяч, это совсем от других причин. И только здесь у нас огромная радиофобия по этому поводу разгорелась.
Да, это добровольные беженцы, 300 тысяч.
Да, это дело. Поэтому погибших-то совсем от других причин. Но, тем не менее, атомная энергетика, это носит себе потенциальную опасность. И поэтому удар, вот, который произошел от аварии на Фукусиме, это удар по атомной энергетике, мировой атомной энергетике. Это значит, что постчернобыльский синдром, который мы уже стали забывать, мы стали уже уходить от него, он еще раз напомнил уже постфукусимовским синдромом. И это говорит о том, что атомная энергетика, на которую мы рассчитывали, что она будет так более мощно развиваться, уже приостановит развитие в мире.
Ваш вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это я?
Да, ваш вопрос нашему гостю.
Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Я внимательно прослушал вашего гостя. Он засыпал цифрами по поводу энергетики. Но, наверное, нужно начать с Чубайса, который развалил наше ГРЛО, о котором я помню спустя 76 лет. Ни одной аварии, всегда дома отапливалось, копейки...
Да-да.
Ну, давайте я продолжу.
Давайте, да.
Ладно. Конечно, реформа РАУ-ЕС, которая прошла и закончилась в 2008 году, и сейчас она непрерывно продолжается, реформа была и идеологически, и проведена блестяще, все, что можно разделил. То есть в смысле организации была сделана блестяще, но стратегически это, конечно, удар по стране. Стратегически это абсолютный ущерб России, российской экономике. Потому что самый главный вывод, который был сказан, сначала был говорил с Анатолием Борисовичем о том, что будет цена на электроэнергию. Сначала будет инвестиции, сначала будет о цене. Цена электроэнергии будет не расти, а будет падать за счет конкуренции. А второй говорил, что будет дополнительные инвестиции в электроэнергетику, потому что у нас сети разрушены, очень устарели, что у нас очень старые генерации. Все, и в общем-то, под словам, это, в общем-то, достаточно правильно. Но сколько пришло? Пришло инвестиции за счет продажи генерирующих мощностей, тепловых мощностей, 500 миллиардов чистых вот в инвестиции. А объявлено в программе Минэнерго, и это озвучало вот совсем недавно на правительстве у Медведева, на рабочего по электроэнергетике, 11 триллионов нужно. То есть 500 миллиардов получили со всех продаж, а надо 11 триллионов. Но я глубоко убежден, что 11 триллионов вообще не нужно, если правильно считать, и сколько надо вот правильно рассматривать все ресурсы и возможности, то это 6-7 триллионов, начиная с 2011 года. Но не 500, даже 2010 года. Но все равно это достаточно большие суммы. И откуда их берут? Они берутся с потребителя, с повышения цены на электроэнергию. Поэтому вся логика этой реформы и вся фундамент этой реформы, основной месседж этой реформы, цели этой реформы, которые были сказаны, они оказались цели не достигнуты. А это значит, что такую реформу не надо было проводить. Тем более вы сказали про ГРЛО. Помните, люди тогда говорили, что у нас ГРЛО-2 будет. Вот ГРЛО-2, был ГРЛО-1, очень прекрасный проект. И Чубайс говорил, какой прекрасный ГРЛО-1. Во главе с Владимиром Лениным и Крыжановским Георгием Максимилиановичем. Но вот из Чубайса не получился ни Ленин, ни Георгий Максимилианович Крыжановский. Оказался очередным пшиком, туфтой, а за все платит экономика и расхлебывается с этим и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев. Они расхлебывают сейчас эту кашу. Им приходится говорить, что делать? Почему все время говорим, а цена растет? То есть вот Медведев недавно сказал, вот это говорим, а цена растет. И вот в этом я вижу еще одну слабость. Экспертное сообщество и руководство, и предыдущее руководство Минэнерго, и нынешнее руководство Минэнерго не может сказать внятно и прозрачно ни правительство, руководство страны, ни население, ни бизнес. А что же надо делать? Сколько надо? По какой цене? Какая справедливая цена электроэнергии и тепла для нашей экономики, какой экономики, позволяющей расти, развиваться этой экономике, реальный сектор экономики, а какая цена несправедливая. Вот мое утверждение, что цена на электроэнергию в России сегодня должна быть снижена на 20%. Реально за счет чего? За счет резкого снижения инвестиционных составляющих, как генерации, в первую очередь атомной и гидро. Второе, снижение инвестиционных составляющих сетевых компаний. Тем более вспоминаем все эти сетевые вот год тому назад, почти год тому назад, чуть больше. Предыдущие руководители многих сетевых компаний, сетевых энергетических компаний, имели аффилированные структуры. Игорь Иванович Сечин об этом говорил. Что с ними сделали? Да ничего, повыгоняли, а жизнь осталась прежней. В-третьих, никто не занимается серьезным контролем издержек. Как со стороны генерации, так со стороны сетевого комплекса. Никто не занимается этим делом. Ни сил нету, ни в Минэнерго, и об этом не говорится. Вот говорится с высоты премьер-министра или президента. Но это совершенно, значит, показатель, что весь электроэнергетический комплекс работает из рук вон плохо. Значит, они не ставят такие вопросы. Не поднимает их, не говорит, а какая же должна цена? А говорит, цена, давайте еще на 15% цену на газ поднимем, которая тоже должна заморожена. Объективно заморожено, потому что сегодняшняя цена на газ, если считать правильно, через паритет покупательной способности населения и экономики, уже сегодня достигла равновесной. А мы еще будем в два раза поднимать. А вообще мы должны смотреть на цену как по газу, как в Соединенных Штатах. Там они добывают газ примерно столько, сколько мы, и мы столько, сколько добываем. Чего сказать, мы должны быть дороже, чем Соединенные Штаты? Об этом кто-то говорит? Никто не говорит. Вот в этом вся и беда. Комплекс управляется из рук вон плохо, экспортное сообщество молчит или не может даже разобраться, а население и промышленность, и потребители начинают рыдать, потому что делать? Вот в этом, к сожалению, ситуация вот такая. Ну, я здесь могу сказать, что у нас буквально через 10 дней будет Московский экономический форум, и там будет панельной секции, называется «Угрозы российскому ТЭКа» и «Угроза российского ТЭКа реальный сектор экономики». Там я буду модератором, приглашаю всех участвовать. Пожалуйста, но сначала обратитесь на сайт и зарегистрируйтесь.
Спасибо. Слушаем следующий вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, Ростовская область. У меня вопрос к уважаемому гостю. Не считаете ли вы, что продолжение эксплуатации реакторов типа РБМК, обладающих серией положительных эффектов реактивности, которая в определенных случаях, срабатывая одновременно, приводит к взрыву, что и произошло на Чернобыльском реакторе. А это, как вы понимаете, пострашнее, наверное, 40-метрового цунами. И скажите, пожалуйста, сколько реакторов типа РБМК в настоящее время эксплуатируется на территории России? Спасибо.
Значит, после Чернобыльской аварии реакторы РБМК прошли глубокую модернизацию. И тот большой положительный пустотный коэффициент реактивности, положительный паровой коэффициент реактивности, значительно снижен. Он меньше 1 бета, то есть меньше, то есть около 1 бета, это как раз безопасный уровень попал. Но, тем не менее, у нас сегодня эксплуатируется 11 блоков РБМК, но в ближайшие 2-3 года 5 из них будут выведены из эксплуатации, связанные с тем, что закончился ресурс графитовой кладки. То есть из 11 5, это первый, второй, третий ленинградские блоки и первый, второй курские блоки. И, видимо, к 2020 году подойдет по ресурсу первый смоленский блок. Поэтому естественным путем, я думаю, до 27-28 годов, 30-х годов эти блоки будут у нас выведены из эксплуатации. И основная стратегия развития атомной энергетики России должна заключаться в том, чтобы сделать замещение атомной технологии на атомную технологию, чтобы не потерять атомную технологию. То есть мы должны быстро, раньше построить Ленинградский 2, Курскую 2 станцию. Ну, а Смоленск у нас сейчас строится белорусская, как раз она может заместить первые, второй блоки Смоленской станции. И это естественным путем произойдет. Но, конечно, надо понимать, что реакторы РБМК это вот 40 лет, вот эксплуатация 40 лет, и они требуют серьезного, ну, повышенного внимания. И сегодня эксплуатационный персонал, и надзорные органы, да, и значит, концерн «Росэнергоатом» этими блоками серьезно занимается. И в результате этого, вот за все время после 27-го, вот после Чернобыльской аварии, серьезных инцидентов на этих блоках не произошло.
Да, 27 лет будет в апреле. Слушаем ваш вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Мария Николаевна, Москва. Вы знаете, меня очень смущает ваша концепция энергетической безопасности государства. Она каким-то образом не связана с безопасностью населения, человека. Как можно отделять государство от человека? Как можно говорить о том, что энергетическая безопасность, она важнее, чем жизнь человека? И вот еще насчет Чубайса. Кто же Чубайсу дал воплотить в жизнь его теорию? Вы как будто не знаете, в какой стране мы живем. И кто у нас занимается энергетикой? Типа Сечина и прочих жуликов. Ой, и спасибо. Теперь еще валить все на Чубайса. Мне кажется, это просто стыдно.
Спасибо.
Отвечу. Значит, во-первых, давайте смотреть. Если есть тепло и электроэнергия, есть жизнь. Если тепла, электроэнергии, ну, еще вот транспорт, бензина нет, жизни нет. Мы становимся 18 век. То есть сегодня мы не выживем. Ну, вот был такой эксперимент в Армении, когда вот они отказались от атомной станции армянской, и они попали вот в электроэнергетический голод. Вот у них жизни не было. Это было не жизнь, это было сплошное выживание. Поэтому я не отделяю электроэнергию, это есть жизнь и населения, и нашей экономики. Ну, и население, экономики, это все вместе. Вопрос, я обсуждаю о том, какая цена при этом должна быть. Цена. И утверждение такое, что цена электроэнергии для промышленного производства, для промышленного реального сектора экономики, она завышена на 20%. Вот и это мое утверждение. Теперь насчет реформы электроэнергетики и прочее. Вы поймите, Анатолий Борисович человек талантливый, умеющий убеждать, умеющий говорить просто и в Думе. И тогда, когда он руководил комплексом РАО ЕС, он убежден, и, видимо, был убежден в том, что делая такие реформы, приведет желаемого результата. Конечно, были очень много, не очень много, но были серьезные оппоненты против его реформы. К сожалению, я не был таким оппонентом. Я могу признать, что я все-таки был очарован этими словами о том, о реформе. Я чувствовал что-то не то, но серьезный оппонент был заместитель министра тогда энергетики Виктор Васильевич Кудрявый, который очень серьезно бился и на правительстве против этой реформы. Но в последующем, ведь надо признать, ведь в чем еще? Раз она не произошла, ведь Чубайс убеждал и правительство, и Думу, и президента, что необходимо сделать такие реформы, чтобы электроэнергетическая отрасль стала развиваться и процветать. Но вот сейчас показал, что не произошло. Но дальше надо признать, надо хотя бы публичные ошибки, что не произошло. А какие разговоры идут? Разговоры. Дано указание, я выполнял, так сказать, решение президента, решение Думы, законы же приняты по электроэнергетике, указания, указы и постановления правительства, и поэтому что с меня брать? Примерно так вот сегодня рассуждают те менеджеры, которые тогда делали реформу. Вот мне бы хотелось услышать от них оценку сегодняшних, всего, что они сделали в 2008 году. Уверяю вас, что будет сказано, что здесь не доделали один министр энергетики, здесь не доделал другой министр энергетики, здесь, наверное, третий министр. Теперь я хочу сказать о, собственно, ТЭКе, топливно-энергетическом комплексе. Вообще, легко говорить о руководителе страны, всякими обзываться. Вот жулики, не жулики, надо понимать, под это дело надо соответствующие тогда документы класть и говорить, что какие прогрешения сделал тот иной руководитель. Тем более такое жесткое обвинение. Но что надо сказать с точки зрения вот сегодняшней ситуации в электроэнергетической отрасли, что она, во-первых, абсолютно неэффективно работает, что сегодняшний уровень управления ее негодный, и тогда был негодный, и сейчас негодный, еще ухудшил ситуацию, не улучшил ситуацию, а только ухудшает ситуацию. И сказать ключевые болевые точки, которые позволят ситуацию улучшить, разобраться и улучшить ее. В первую очередь представить план, программу снижения стоимости электроэнергии минимум на 20% для реального сектора экономики и не роста стоимости электроэнергии для населения. Вот таких программ нет. А только обсуждается следующий рост цены. И сегодня, к сожалению, сегодня мы видим, как констатируют наши руководители страны, говорят, ну все же, все растет и растет, вкладываем, а толку нет. Вот это значит, что же надо делать? Это когда заведение не дает прибыли, значит, менять надо не мебель, а персонал.
Да, слушаем следующий вопрос. Добрый вечер, представьтесь. Да, слушаем вас.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. У меня два вопроса. Первый вопрос. Да, спасибо.
Да-да. Вот, Скандарович, слушает вас.
Первый вопрос состоит в том, что очень много говорят о сланцах, о сланцевом газе. Но, насколько я понимаю, его разрабатывают мало. И, насколько я понимаю, что стоит он очень дешево. А второй вопрос. Почему энергия, которую мы получаем с атомных станций, стоит очень дорого? То есть мы платим, как я понимаю, не дешево.
Согласен. Первый вопрос.
Это все.
Спасибо, Игорь.
Спасибо.
Сланцевый газ это достижение технологий, которое было сделано в Соединенных Штатах Америки. Сланцевый газ позволил резко снизить цену на газ в Соединенных Штатах. И позволит Соединенным Штатам, может быть даже, я думаю, что это и такой вариант, что они начнут экспортировать газ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но какой мировой вклад или влияние на мировые рынки произошло? Произошло следующее. Газ сланцевый и весь газ, вместе и сланцевый, обычный газ, начал вытеснять уголь в электроэнергетике Соединенных Штатов, а доля производства электроэнергии на угольных станциях это примерно 45%, 45% в Соединенных Штатах, у нас 50% на газе, у них 45% на угле, вытесняет уголь тепловых станций. Этот уголь надо куда-то девать, этот уголь, американский и колумбийский уголь идет в Европу по дешевой цене. И он вытесняет дорогой газ в Европе. Вот такая вещь. Сейчас европейцы начинают забывать о квотах, о Киотском протоколе, а начинают спокойно использовать дешевый уголь, потому что кризис, надо экономику поднимать. Используют дешевый уголь Соединенных Штатов, и этим самым это, в общем-то, начинает давить на цену на газ и российский газ в Европе. Вот такая непростая ситуация. Но что показывают нам Штаты? Они показывают, что цена на газ у них 120 долларов за 1000 кубометров. Это та предельная цена, по которой они будут жить. Это примерно сегодняшняя, даже у нас цена сейчас еще выше, чем у них. В долларах Центробанка. В долларах Центробанка. Что это значит? Это значит, что нам больше наращивать цену нельзя. Соединенные Штаты добывают газ, и мы добываем газ. У нас бы газоизбыточные страны, и они газоизбыточные страны. Это показывает, что предельные цены у нас такие же, выше нельзя. И газ, и не надо сравнивать с ценой, которую мы продаем в Европейском Союзе, через Европейскую. Нет, вот Соединенные Штаты. Второе. Что показывает Соединенные Штаты? Что сегодня дешевые энергоносители восстанавливают новую индустриализацию их экономики. Энергоемкие производства начинают возвращаться на территории Штатов. То есть новые рабочие места и так далее. Это показать нам, как нам вести. Нам тоже восстанавливать. Если у нас сверхдорогие энергоносители, добываем у нас же внутри страны, к чему это приведем? Мы все рабочие места теряем, у нас нет экономики. Это вот показатель того, как сбалансировать электроэнергетику с экономикой. Вот это же не происходит в стране. Вот об этом я говорю, что это задача Минэнерго, Министерства энергетики. Это задача министра, замминистров, давать программы, и что надо делать для того, чтобы думать не о отдельной отрасли, подотрасли экономики, а не вся экономика для энергетики, как сегодня происходит, а энергетика для экономики. Вот поменять надо вот парадигму, она не меняется. Вот в этом беда. Еще одна вещь. Вы думаете, какой норма прибыли генерирующих объектов в Соединенных Штатах? 5%, максимум 10%. А у нас это считается, должна быть еще прибыльная отрасль. Она инфраструктурная отрасль, а на ней еще начинает зарабатывать деньги. Какие деньги здесь зарабатывать? Здесь она должна поддерживать все остальное. Это фундамент нашей экономики, фундамент нашей жизни. Она должна вот на этой низкой норме прибыли, то есть 5-7%, должна давать скачок развития нашей экономики и развития социально-экономического развития всей нашей жизни. И это же не происходит. Вот об этом мои претензии высказываю. Претензии, прямые претензии к руководству Минэнерго и Минэкономразвития, отвечающие тоже за это. Что нет балансов, не сбалансирован. Второй вопрос, какой у нас был, про атомный... Второй вопрос связан был с чем?
По-моему, про сланцевый газ.
Сланцевый газ сказал. Про атомную энергетику еще хочу сказать. Ведь надо понимать след. Да, цена электроэнергии с атомных станций. Абсолютно с вами согласен. Цена электроэнергии с атомных станций у нас дороже, чем в Соединенных Штатах. Там 100, больше 100 гигаватт мощностей, у нас 24. В 4 раза меньше. А цена на электроэнергию у них примерно чуть больше 2 американских центов, под их центов. А если у нас считать правильно, у нас примерно 4,5. 4,5. Почему? Во-первых, у нас так устроили рынок. У нас все цены на генерирующие мощности поднимаются за самые высокие цены, связанные с газовыми станциями. Цена на газ растет, цена электроэнергии на газовых станциях растет, соответственно, цена атомных станций, цена с атомных растет. Это раз. Так куда эти деньги деваются, которые зарабатывают атомная энергетика? В строительство новых мощностей. По какой цене они строятся? Они строят за предельно высокими ценами. По ценам, которые не конкурентоспособны для России с точки зрения замещения газа в электроэнергетике. Это вот логика, что у нас сверхбольшое количество газа сжигается, неэффективно сжигается. И поэтому, если считать о эффективности сжигания газа, то цена должна быть на атомной станции строительства 2500 за установленный киловатт мощности, а у нас за 4000. Вот в этом смысле тоже баланс нарушен. То есть, если может атомная энергетика строить за такие цены 2500, и там 4-5 лет вперед с песнями расстроите. Нет, давайте реконструкцию тепловых блоков делать. Там проблема, там драма в нашей российской. Драма у нас, что мы варварски сжигаем газ на тепловых станциях. Сегодня есть новые технологии, которые надо, новые старые технологии, которые надо вводить, реконструировать наши тепловые блоки, чтобы снизить потребление газа, более эффективно сжигать. Соответственно, будет цена падать, потому что меньше сжигаешь газ. Но это сделать скоординированно. Если сжигать, если поднимать сильно сейчас цену на газ, мы убиваем нашу тепловую энергетику. Она, так сказать, сжимается. Вот проблема. Ну, а другая еще одна проблема, что у нас нет потребления электроэнергии. У нас так экономика развивается сегодня, такие темпы роста экономики, что потребление электроэнергии происходит 1-2% в год. В советское время примерно 4-5% в год. 5-6% в год. Значит, у нас произошла, во-первых, деиндустриализация. Второе, таким образом, электросбережение. И надо понимать, под сегодняшний темп роста экономики надо и выстраивать всю программу развития электроэнергетики с точки зрения развития ее. Этого тоже не происходит. Сегодня закладываются более, так сказать, оптимистичные, более высокие цифры по темпу роста потребления электроэнергии, и под это дело закладываются лишние инвестиции, которые накладываются дополнительную стоимость электроэнергии конечному потребителю.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Алло, это меня?
Да, ваш вопрос, Болот Искандерович.
Добрый вечер, Владимир, Нижегородская область. Уважаемый гость, наша власть вину за потоп в Крымске, за гибель людей возложила на руководство этих населенных пунктов. А вот в Японии люди погибли, кто-нибудь там ответил или будет отвечать? Вот скажите, пожалуйста, спасибо.
Ну, во-первых, когда произошла авария на станции Фукусима, а там эта компания Токио Энерго, токийская энергетическая компания, руководство ее растерялось практически. Руководитель токийской энергетической компании. И вы видели по телевизору тогда, 2 года тому назад, выступал премьер-министр. Он и вице-премьер, и премьер-министр выступал и обращался к населению, к народу Японии. Это показатель того, что даже вот в Японии, где, в общем-то, порядок, дисциплина, и, в общем, оказалось так, что если людей не готовить, если, кстати, вот считать, что все, так сказать, все система вот будет работать, и если вдруг возникают исходные данные такие, которые эта система не готова, происходит растерянность. И поэтому, то есть, по этой причине, что и эти 3 блока они потеряли. Взрывы на этих блоках, тепловые, выброс пара с этих блоков, это было связано с тем, что вот руководство и станции, и энергетической компании было потеряно. Но чем расплатился? Потерял свою должность премьер-министр. Он ушел в отставку. Ушел в отставку и этот руководитель токийской компании, ушлось в отставку, ушли директор станции Фукусима, и самый еще удар какой. Вся электроэнергетическая отрасль, она не только в смысле атомной станции, но и атомная промышленность, серьезнейшая, мощнейшая атомная промышленность Японии, сегодня попадает в деградацию, потерю развития, стагнацию и потери бизнеса, и потери рабочих мест. Это надо точно понимать, что все эти вещи не проходят бесследно. Кстати, так же, как у нас Чернобыльская авария. У нас была программа, очень серьезная, агрессивная программа развития атомной энергетики. Она все после 1986 года она схлопнулась. Кстати, надо помнить, что Чернобыль породил лозунг «Долой атомной станции», «Долой АЭС». А через год и превратил в лозунг «Долой КПСС». Он был спусковым крючком, одним из спусковых крючков развития разрушения нашей страны, СССР. Поэтому такие вещи, они очень серьезные. Но вот и показать ответственности.
Да, давайте еще один вопрос можем послушать. Добрый вечер. Да, ваш вопрос.
Алло.
Да, задавайте ваш вопрос, Булату Искандеровичу.
Здравствуйте, это Владимир, да?
Да.
Радио «Свобода».
Да, ваш вопрос. Говорите, не слушайте радио.
Добрый вечер, очень приятно. Красноярский край, Виталий беспокоит. Вопрос такой. Вот мы все время говорим о энергетической безопасности, о том, что какие-то запредельные тарифы у нас существуют на энергетику. Ну вот есть же ведь люди, которые потенциально, которым потенциально не свойственно воровать, и им просто это противно делать по большому счету. Вот как вы думаете, вот в нашей энергетике есть такие люди, есть такие компании, чтобы реально установить какую-то цену, какой-то тариф, и в конце концов, чтобы люди поняли, что действительно вот какая-то есть себестоимость, какой-то есть здравый смысл в этом деле.
Спасибо, вот, да, спасибо, да, вот, в порядке эксперимента.
Понимаете, ситуация такая, ведь я считаю, что абсолютно большинство людей, и руководители, и не только руководители, не свойственно воровать. И это вещи такие, это аномалии. Но для того, чтобы свойственно, не свойственно воровать, не воровать, должна быть система. Надо была такая система, в которой свойственно тебе воровать или не свойственно тебе воровать. Невозможно своровать. Абсолютно невозможно. С чего бы я начал, если бы я начал бы эту систему строить? Первое. Указом во всех местах, включая женский туалет. Кстати, они меньше женщин, не читают же они, меньше читают, чем мужчины. Прозрачность, коммерческое слово, коммерческая тайна, ругательное слово в энергетической компании. Слово коммерческая тайна запрещено обсуждать вообще в электроэнергетической компании внутри страны. Почему? Электроэнергетика производит все внутри страны и все потребляет внутри страны за счет своих национальных топливно-энергетических ресурсов, за счет своей рабочей силы, управления и прочее. Запретить. Коммерческая тайна, вообще все прозрачно. Все закупки, все, любой человек может получить полную информацию о прозрачных затратах. Вторая вещь. Предельные цены. Все можно посчитать и сказать, выше предельных цен нельзя. Это все тендеры, предельные цены. Никаких свободных цен. Не стоит две цены от рыночной. Предельные цены стоят. Ну как мы в лекарстве получилось? Вот лекарства же сделали. Сначала была цена лекарств. 5-й, 6-й, 7-й год опережала инфляцию в 2 раза. 6-7, это 15% каждый год. Сделали предельные цены. Значительно меньше. Сейчас понятно, что там тоже есть, конечно, нарушения, но таких, которые были 2-4-5 лет тому назад, до кризиса не было, нет. Вторая вещь. Третья, но с самого начала после договорились руководство всех компаний публично в комиссии по этике, на уставы, что точно написано, вот как, что все, что неэффективно, в смысле это непрозрачно, запрещено. Если я узнаю, должен доложить в комиссии по этике и рассказать. А если я узнаю, не сказал, значит, я соучастник. Как в Америке, как в любой цивилизованной стране. Это все очевидные вещи, примитивно простые вещи. А если вот уважаемый Игорь Иванович Сечин, который 1.5 года, там, чуть меньше, дать года там, 15 месяцев назад, прошли 150 топ-менеджеров энергетической компании, обнаружилось, что они аффилированные структуры, то есть сами себе установят цены своим аффилированным структурам и завозят сверхвысокие цены, продают, покупали эти услуги. Но это, извините, это что такое? Это значит, он же вскрыл это дело, но нас дальше довести до соответствующих ответственностей. Вот этого же не сделано.
Спасибо большое. Напомню, что о ситуации в современной электроэнергетике спустя 2 года после аварии на Фукусиме мы беседовали с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире, за присутствие в нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».